братья, сестры, аллилуйя, сразу все взбодрились, сразу все пришли в должное состояние, страхом Божьим убоялись. Как меня слышно? Хорошо, да? Немножко фонит еще. Сейчас немножко поправит еще микрофон, да. Спасибо Господу нашему, что Он позволил и в этот день нам сегодня прийти сюда, в это собрание, чтобы и прославить, и восхвалить Царя нашего, чтобы общаться с Господом нашим, чтобы прибыть в Слове Его. Господь приготовил на этот день нам Слово, благословением, которым будет являться для каждого из нас. Давайте перед тем, как начинать собрание, мы склонимся перед Господом, у кого есть такая возможность, на колени. Понуждаемся, чтобы кровь Христа очистила, омыла нас, подготовила и к этому собранию. Отец Небесный, преклоняемся перед Тобою. Ты Бог, Ты Царь наш. И мы нуждаемся сейчас также, чтобы святая кровь Сына Твоего Иисуса Христа омыла, очистила нас от всяких согрешений, от всяких непотребств. Что Тебе неугодное, Господи, мы просим Тебя, омой святой кровью сердец, с мысли нашей, помышления наши, да будут сейчас устремлены к Тебе, Богу живому. И мы нуждаемся, чтобы в присутствии Твоем пребывать сейчас. Отец Святой, окропи святой кровью Иисуса Христа каждого из нас. И мы благодарим Тебя и славим, Господь Иисус, за жертву Твою, за явленный подвиг Твой в наших жизнях. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за любовь, явленную в Сыне Твоем Иисусе Христе. И всю славу и хвалу Тебе, Бог наш, Отец Небесный, воздаем. Славу воздаем Тебе, Царь, Господь Иисус Христос. И благодарные сердца наши желают хвалить и славить Тебя, Царя нашего. Аминь. Давайте встанем и будем прославлять Господа за жертву крови Христа, которая ради нас была явлена.
Так благодарны, что мы можем взывать Тебе в молитве, что мы можем прославлять имя Твое. Мы так благодарны, что мы знаем Тебя, и в каждом дне есть милость Твоя для каждого из нас в Твоей драгоценной крови, что есть обновление, есть прощение. Мы славим Тебя. Мы благодарны, что мы Твой народ. Мы просим, чтобы Ты и дальше благословил каждого из нас, чтобы каждый утвердился в вере, Бог драгоценный, чтобы мы... Наш взор всегда смотрел на небеса. Бог драгоценный, благослови, дай нам силы, подкрепи. Так просим Тебя в молитве, Иисус. Аминь.
Видя красоту Твою, Господь, Тебя я славлю. Ведь только
Молимся, молимся, прославляем Господа нашего. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, спасибо Тебе. Благодарим Тебя и благо нам, Господи. Спасибо Тебе, Господи. Собраны во имя Твое, молимся, славим Тебя. Славим Тебя, превозносим Тебя, Царь наш, славим Тебя, Господь Иисус Христос. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь Иисус! Слава Господу нашему! Аллилуйя! Спасибо Богу нашему! Слава Господу! Церковь, присядьте, пожалуйста. Детки, кто постарше, пожалуйста, помолитесь, прославьте Господа сейчас в молитве, благодарение, восхваление Богу воздайте, пожалуйста.
Отец, мы благодарим за кровь Твоего Сына, Господь. Спасибо, что Ты страдал на кресте за нас, Господь. Спасибо, Иисус, что всегда мы можем в любой ситуации уповать на Тебя, Господь. Спасибо, что всегда держишь нас за правую руку, Господь. Спасибо, Господь, что убрал, Господь, эту преграду, Господь. Спасибо, что можем всегда быть с Тобой, Господь. Аминь.
Благодарим Тебя за то, что можем быть всегда в Твоем присутствии, что можем всегда прибегать к Тебе с молитвой, с просьбой о помощи. Благодарим Тебя за то, что можем слушать Твое Слово, что можем переваривать Его верой. Прошу Тебя так хотя, чтобы и дальше Ты нам давал свое благословение. Аминь.
Аминь. Слава Господу. Детки, а теперь все вместе встаньте и прославьте Господа. Свежий хлеб и воду жизни дает Господь нам на каждый день. Спасибо Господу нашему, и сегодня также словом для церкви будет служить заместитель епископа нашего союза Сергей Сергеевич Поднюк. Милости просим, пожалуйста, церковь, будем внимательны к тому слову, которое Господь будет говорить через слугу свою, пусть Господь благословит.
Слава Богу! Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры, Мы вместе с вами сегодня собрались для того, чтобы прославлять Бога прежде всего, поклоняться Ему, обращаться к Нему в молитвах и, конечно же, назидаться через Божье Слово, через то, что Господь говорит для каждого из нас, как Он открывает Себя, что Он дает нам увидеть прежде всего через призму Его Слова, чтобы мы могли оценить нашу жизнь и поступать, соответственно, с Божьей волей. Хотелось бы вместе с вами сегодня, поскольку у вас идет тема рассмотрения даров Духа Святого, рассмотреть два таких дара, о которых написано в Священном Писании. Это дар говорения на иных языках и дар истолкования иных языков. Это достаточно важная тема, как и, в принципе, любая тема, потому что она нам открывает Божью волю, она нам открывает действия Божьи. А дары Духа Святого – это особенная тема для христиан, потому что через это мы видим практику проявления Божьей силы в нашей жизни. Дары нужны не просто ради того, чтобы увидеть какую-то демонстрацию чего-то. Все то, что делает Господь, оно всегда практично, то есть оно несет пользу в себе для человека. Оно совершает определенную работу в нашей жизни, и оно нужно для созидания церкви, для ее духовного роста, для того, чтобы мы имели необходимое прежде всего для нашей духовной жизни и уже во-вторых для нашей физической жизни. И то, и другое, оно имеет значение, но духовная жизнь более важна, потому что в конечном итоге мы с вами ожидаем города, художника и строителя, которого Бог, и, соответственно, наша жизнь здесь, она имеет какую-то, скажем так, границу, может быть, завершение, окончание, но в целом наша жизнь не имеет конца, тем более, что Господь жизнь наша, и мы живы будем с Ним вовек. Итак, что касается действия даров Духа Святого. надо отметить, что действие Божьей благодати, да, Божьей силы, действие Духа Святого в том числе, оно нам раскрывается на протяжении всей Библии. Просто есть определенные моменты, может быть, скажем так, не всегда мы сталкиваемся с этим, но есть разные учения. Есть учения, которые предполагают какое-то человеческое объяснение того, что делает Бог. Есть учения определенные, где, скажем так, человек описывает, как он себе Бога представляет. И в этом есть определенная опасность, потому что мы с вами, как люди, имеем ограниченное познание. В том числе и о Боге. Поэтому я не могу сказать о Боге все, что нужно сказать, если я буду полагаться только на свой разум и описывать его действия на основании своих каких-то представлений. Даже мой опыт, в том числе взаимоотношений с Богом, отчасти может быть субъективным. По каким причинам? Потому что я все преломляю сквозь призму своего восприятия. Правда же? Вот смотрите, как мы иногда оцениваем, хорошо или плохо. С позиции... Нравится нам или нет, правда же? Вот еда, например, вкусная или нет? Как вы оцениваете? Понравилась она вам или нет, правда же? И вы говорите, нет, какая-то была невкусная, потому что вам не понравилась. Это вот какая замечательная, потому что понравилась. Но человека с другим вкусом будет абсолютно противоположное мнение. Точно так же иногда человек относится к духовным вопросам. Хорошее было служение. Почему? Оно мне понравилось. Плохое было служение. Вообще ни Божьего присутствия не было. Почему? Не понравилось мне. Но это неправильно, потому что, во-первых, если люди собираются во имя Божие, там Господь всегда присутствует. И вне зависимости от того, ощутил я или не ощутил, Господь есть. И поэтому, когда я оценюсь со своей позиции, я субъективен. Дальше Бог может действовать индивидуально в жизни каждого из нас. И мой духовный опыт не обязательно будет точно таким же, как ваш духовный опыт. Но это не означает, что если Бог в вашей жизни действует не так, как в моей, значит, это не Бог. Правда же? Потому что Бог может по-разному действовать. И смотрите, даже на протяжении библейского повествования мы видим, что в одних даже тех же обстоятельствах Бог по-разному повелевал что-то сделать людям. И, скажем, при одних и тех же действиях людей Бог по-разному к ним относился. Потому что была разная мотивация у человека. И вот поэтому очень важно, чтобы мы представляли Бога, описывали Бога не потому, как нам это кажется, а как Бог о себе говорит. Как Бог себя открывает. Как Бог себя описывает. И для того, чтобы не быть субъективным, мы обращаемся к тому, где Бог сам о себе говорит, к Слову Божьему, к Священному Писанию. И исходя из того, что там написано, мы с вами уже делаем вывод, кто есть Бог, какой Он есть. Мы понимаем, что, тем не менее, все равно мы во всей полноте не сможем представить. Но насколько нам нужно знать, настолько Бог нам открывает себя через Слово Свое. И когда мы знаем то, что написано в Писании, мы можем оценивать все то, что происходит вокруг, с правильной точки зрения, основанной не на нашем опыте, не на наших знаниях, а на Божьем Слове, на том, как Бог себя открывает. Вот в этом есть особенность, или, скажем так, задача, которая относится и к проповеди Слова Божьего, и к библейским школам, к богословским учебным заведениям, к беседам, наставлениям, занятиям с новообращенными и так далее. То есть все это нужно для того, чтобы мы сформировали правильное мировоззрение, христианское мировоззрение, чтобы мы могли с позиции Божьего Слова дать оценку всему тому, что происходит. Хорошо это или плохо, но потому что так Бог считает. Это правильно или неправильно, но потому что так Бог считает. И вот в этом случае, почему важно, чтобы мы лично изучали Священное Писание, чтобы мы не оставили собрание наше, где мы вместе рассуждаем над Божьим Словом, и Господь открывает нам, чтобы мы прислушивались к действиям Божьим через дары Духа Святого, потому что все это в совокупности служит для того, чтобы мы могли познать Божью волю и следовать этому в нашей жизни. И таким образом, когда особенно касается сферы духовного, всегда есть очень много, скажем так, опасностей ощутить это на уровне внутреннего собственного восприятия. Вот почему Писание говорит о многих вещах с такими словами. «Не хочу оставить в неведении», то есть, чтобы вы не знали как. Вот и то же самое касается о дарах Духа Святого. «Не хочу оставить вас в неведении, чтобы вы знали, как Бог действует». Потому что когда-то там, будучи язычниками, ходили люди к безвластным идолам и так далее, там много разных у них было моментов, но не так с Господом, потому что Он общается с людьми, Он открывает волю свою, Он говорит. И Бог действует через дары Духа Святого. То есть Дух Святой дает человеку определенные какие-то таланты, способности, но не для самого человека, а для того, чтобы он этим служил другим. В этом есть особенность. То есть, когда мы приносим плод, опять же, чтобы им могли пользоваться другие. Когда мы что-то делаем, мы делаем во имя Господне для окружающих людей. Потому что, когда мы сами себе что-то делаем, это не служение, правда же? Мы и так сами себе будем делать. А вот, но мы должны делать для других. Тогда мы делаем что-то другим, мы делаем это как для Иисуса Христа. И вот, говоря о Ветхом Завете, мы видим на протяжении уже самого начала, Бог действовал, в том числе через какие-то действия Духа Святого, хотя, может быть, не так много было людей, которые имели это в своей жизни. Ну, например, скажем, Дух Святой способствовал судьям Израиля правильно судить народ и правильно поступать. Нам так написано, я уже не буду все перечислять, но очень часто встречается такое выражение: «И Дух Божий был на них». Или выражение: «Дух Божий был в нем». То есть Дух Святой пребывал в человеке и учил, давал мудрость, какую-то способность. Мы читаем так про Иисуса Навина, что Дух Божий был на нем. Мы читаем там про Гедеона, про Ифая, даже про Самсона, некоторых других. Вот. Даже в начале своего служения царю Саулу Господь дал определенный дар Духа Святого, да? Хотя в Ветхом Завете, может быть, они так не перечислялись, не повторялись, но они были проявляемы в том числе. И, скажем, он даже мог пророчествовать. Он не был пророком Божьим, это немножко другой момент, но в каких-то ситуациях он мог пророчествовать, поскольку Бог давал какое-то понимание. Потом, когда Бог отступил, уже как бы, опять же, это было по вине самого Саула, он перестал быть используем Богу. Но когда мы читаем о Новом Завете, Писание говорит, что с момента излияния Духа Святого, то есть когда Он будет по-особенному действовать, произойдут изменения в Его церкви. Это замечательное пророчество, которое Бог сказал через Иаиля. Я думаю, что все практически, наверное, христиане его знают, особенно писятники, да, христиане веры евангельской наизусть. Это Иаиль, 2 глава, 28 и 29 стихи. То есть те слова, которые апостол Павел вспоминал, извините, апостол Петр в день сошествия Духа Святого. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего». Вот это то, что ожидали во времена Ветхого Завета, и что исполнилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на тех людей, которые были собраны вместе, ученики Иисуса Христа, какие-то еще люди, которые последовали за Иисусом Христом, и они пережили особое излияние Духа Святого. И вот здесь теперь, как бы скажем, мы рассматриваем момент, вот, который нас сейчас вот больше, так скажем, интересует, это именно говорение на ином языке. В Библии упоминается три, скажем так, действия, может быть, три ситуации, три вида каких-то особых проявлений Духа Святого, когда человек говорит именно на ином языке. Первый из них упоминается, это именно момент крещения Духом Святым. Мы подробнее каждый из них рассмотрим, просто как бы, чтобы перечислить. То есть, первый из них, это крещение Духом Святым. В момент получения крещения Духом Святым, как знамение, как внешнее проявление, подтверждающее этот факт, человек в этот момент говорит на ином языке. Второе, это когда человек молится, когда Дух Святой побуждает его говорить какие-то слова, о чем, когда человек не знает молиться, но Дух Святой через него ходатайствует. Говорит, и мы говорим определенные тайны Богу. Наш разум остается без познания, но тем не менее происходит что-то очень важное на духовном уровне. Молитва ходатайства, обращение к Богу. И поэтому эта молитва на ином языке как часть молитвенной жизни христианина, его отношений, общения с Богом. И третье, это дар говорения на ином языке, который действует в совокупности с даром истолкования, который по сути своей несет уже в себе пророческое значение. И в этом случае говорение на ином языке в момент вот такого проявления дара является знамением, в первую очередь, для неверующих, что происходит что-то сверхъестественное. И дальше идет истолкование, которое объясняет или говорит то, что Бог передает для людей. И таким образом, вот в совокупности это то же самое, что пророчество или дар пророчества, когда передается послание от Бога, когда говорится определенное слово, которое Бог хочет сказать для тех людей или для отдельно взятого человека, которому этот дар проявляется. Что каждый из этих, скажем, видов говорения на ином языке представляет? Надо отметить, что в данном случае, скажем, слово «говорение на ином языке» или «иной язык», вот в Библии употребляется слово «язык», в Новом Завете мы сейчас смотрим, в двух таких греческих выражениях. Одно из них, оно очень похоже на русское слово «диалект», в принципе, оно оттуда произошло, вот «диалекта», что означает какой-то местный язык того или иного народа. Вот скажем, где в Библии используется такое выражение. Апостол Павел, чтобы обратиться к тем, кто собрался в синагоге, написано, начал говорить с ними на еврейском, на речи или на еврейском языке. Там слово диалекта используется. Или же, например, он сказал им по-еврейски, то есть, хотя все там в основном были римляне, там, которые, как бы, общий язык у них был в основном, скажем, на территории Рима больше латинский, там, в остальной части, там, в основном на греческом между собой они общались, и Новый Завет был, соответственно, на греческом написан, и поскольку это был общий язык, понятный для всех, но к ним конкретно вдруг он обратился, скажем, на еврейском языке. Тоже слово диалекта стоит. Когда идет речь, говорил на ином языке, Бог дает молитву, и он молился и своим языком, и иным языком. Там стоит слово «глосолалио». Или «глосолалия», вот более привычное, скажем, может быть, такое более на русский уже звук звучащее слово, которое тоже означает язык говорения, просто как определенного рода язык, который может быть неизвестен, просто как феномен сам какого-то языка, речи, которая имеет в себе смысл и значение, но она не всегда может быть для кого-то понятна. Вот поэтому есть разница. И вот иногда, когда пытаются сказать, что молитва или говорение на иных языках, это, скажем, говорение или способность говорить, проповедовать на каком-то другом иностранном языке, то тогда бы лучше слово диалекта бы использовалось. То есть язык, который понятен для окружающих, который известен, который подразумевает какую-то определенную речь. Глоссолалия подразумевает просто язык, но он непонятен. Вот почему Писание говорит, что когда человек молится на языках, другие этого не понимают, и он для них как иностранец. То есть они понимают, что звучит речь, но понятия не имеют, о чем говорится. Так вот, когда идет речь о крещении Духом Святым, само выражение «крещение Духом Святым» используется в Новом Завете всего лишь сама вот фраза, 7 раз. Вот, дословно это означает как погружение в Дух Святой, а вот, потому что крещение Духом Святым, сама фраза, как бы Дух Святой крестит, погружая в себя. Вот, опять же, я вас не буду уже загружать греческими терминами, потому что, ну, с одной стороны, если вы язык не сильно греческий знаете или вообще не знаете, оно все равно немного скажет, и, в принципе, это легко забыть. Вот, но, поверьте мне, если вы захотите проверить, то оно так и есть. Можете взять учебник греческого языка, там все словари, справочники. Вот, поскольку есть там особенность. Вот, так вот, там идет выражение, которое подразумевает крещение Духом Святым как погружение в Дух Святой, то есть нахождение в какой-то среде, нахождение в чем-то. То есть это не просто, скажем, действие со стороны кого-то. Вот мы говорим иногда, совершается водное крещение, пастор преподал водное крещение, правда же? Мы не в пастора крестимся, но он нас крестит, то есть он объект, который совершает наше крещение, погружая в воду, но через это мы таким образом вступаем, видимо, в заветные отношения с Христом, демонстрируя, что мы во Христе умерли для прежней жизни, когда нас погрузили, и во Христе воскресаем для новой жизни. Уже в нем, и мы принадлежим теперь Богу, мы не свои, мы Его, мы искуплены кровью Иисуса Христа. И поскольку Бог поставил пастора, в данном случае быть руководителем данной поместной церкви, от имени Христа, во имя Отца и Сына Святого Духа, он совершает это крещение. В этом случае мы не в пастора крестимся, а он нас крестит. Поэтому крещение Духом Святым, там уже другая немножко греческая фраза стоит, и другой предлог, который означает «в Духа Святого», как погружение в кого-то, пребывание в нем, нахождение в определенном общении с ним. Когда ты полностью погрузился, скажем, как человек, который ныряет в воду, да, он погрузился в воду. Вот, поэтому в этом случае он не крещен водой, а крещен в воде, получается, будет. Правда же выражение? Так вот, выражение, когда идет речь о крещении Духом Святым, подразумевает погружение в Дух Святой. Нахождение в нем именно так звучит дословно эта фраза, если ее рассматривать на греческом языке. Вот это очень важно, потому что оно нам показывает, в чем суть или для чего нужно крещение Духом Святым. Потому что, знаете, когда мы что-то делаем, нам всегда важно знать цель, ради чего мы это делаем. Иначе у нас не будет правильной мотивации, правда же? Ну, если сказать, ну, надо, потому что все так делают. Ну, хорошо, ну, а если нет, тогда что тут такого? Но когда мы понимаем значимость и важность, что это производит в нашей жизни, у нас есть определенная мотивация достигать этого, ревновать, чтобы это имело место. И вот в данном случае Христос сказал очень важный момент, что крещение Духом Святым нужно не просто ради того, чтобы пережить что-то необычное, а для того, чтобы получить силу и совершать служение. Поэтому цель крещения Духом Святым не ради того, чтобы говорить на ином языке, а ради того, чтобы, получив силу от Господа, совершать то служение, которое Он нам верил. Поэтому, когда человек может быть еще, скажем так, в том состоянии, или в сознании, или в возрасте, когда он еще не может совершать служение, или же не готов совершать служение, или не хочет совершать служение, то просто заставлять или настаивать, тебе нужно креститься или получить крещение Духом Святым, быть крещенным в Дух Святой, оно будет для человека не совсем понятным. И как бы, скажем, ради чего это нужно? Вот поэтому мы объясняем, и вот Писание говорит, что когда происходит крещение Духом Святым, есть такое выражение, как получить? Через наставление в вере. То есть через объяснение, для чего это нужно. И вот Христос сказал, вы примете силу Духа Святого, да? Вы получите эту силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иудее, Самарии и до края земли. То есть получение крещения Духа Святым, погружение в Дух Святой нужно, чтобы, пребывая в Нем, от Него, от Бога получить силу, чтобы совершать то служение, которое Господь определил для каждого из нас. И вот почему это важно? Потому что в силу наших человеческих способностей мы не всегда можем сделать все хорошо. Во-вторых, наши способности ограничены. В-третьих, у нас не всегда есть достаточно мудрости, даже правильно те знания, которые мы имеем применить. Потому что что такое мудрость? Это способность те знания, которые у нас есть, применить так, чтобы они были сделаны с пользой, применены в нужном месте, в нужное время. Вот в этом и есть суть мудрости. Потому что есть люди, которые очень много знают, но мудрости у них нету. То есть они не знают, как эти знания правильно применить, в каком месте и так, чтобы это действительно принесло пользу. Вот. И иногда тогда в этом случае человек говорят, ну, большая твоя ученость, да, вот, но мудрости в том, как эти знания применять, нету. Но Дух Святой вот как раз дает эту мудрость, чтобы мы правильно могли использовать Божье Слово. Он напоминает нам, что Господь говорил, давая осознание этого. В нужные моменты Он дает нам понимание, что мы должны даже говорить. Вот почему Библия говорит, не заботьтесь заранее, что нужно будет сказать, если там, скажем, где-то будет, это не идет речь о проповеди, вот, идет речь, скажем, когда в случае там каких-то гонений, чего-то еще, вот, не переживайте заранее, а если меня схватят, а если будут требовать, а что мне будут говорить и так далее. И так человек себя настолько надо накручивает. Не переживайте, Господь даст вам, Дух Святой, знание, понимание, что именно нужно будет в тот момент сказать. То есть это происходит через действие Духа Святого. Поэтому мы получаем силу, которая дает нам возможность правильно использовать и наши способности, которыми Бог нас наделил. Дальше Он укрепляет наши силы уже своей силой, и в итоге мы не на свои силы опираемся, а на Божьи силы. И дальше Дух Святой помогает нам, учит нас, наставляет, ведет, открывает, работает в том числе над нами, так, чтобы мы, совершая служение, имели добрый плод. Он работает в том числе над духом нашим, чтобы наш дух уже плод приносил. Вот, и плод духа – это уже отдельная, скажем, тематика нашего духа, которая выражается в кротости, в любви, вере, благотерпении и так далее. То, что, в общем-то, описывает нам Священное Писание. Поэтому, когда идет речь о крещении Духом Святым, речь идет о том, что это действие, момент которого мы погружаемся в Дух Святой, настолько, что мы, соединяясь вместе с Ним, получаем от Него силу, и Дух Святой, пребывая в нас, наполняя нас этой силой, дает нам ее, чтобы мы совершали служение. И поскольку, скажем, духовное переживание, как мы уже говорили, иногда бывает для нас воспринимаемо субъективно, ну, потому что мы можем по-разному ощущать Божье присутствие, правда же? И как сказать, это момент именно погружения в Дух Святой, или просто мы расчувствовались, потому что как-то по-особенному песня нас коснулась, потому что как-то по-особенному ощутилось Божье присутствие и так далее. И поэтому Писание говорит, что в момент, когда человек получает крещение Духом Святым, он говорит на ином языке. Надо отметить один такой очень важный момент, касающийся крещения Духом Святым, что крещение Духом Святым – это уже то действие, которое совершается в жизни человека, который рожден свыше и находится в союзе со Христом. Потому что нельзя получить силу от Бога, когда ты не в союзе с Богом. Невозможно получить силу, чтобы совершать служение, если ты не вступил в завет с Богом. Мы имеем в виду сейчас не обязательно водное крещение, потому что Бог крестит иногда и детей, которые еще не приняли водное крещение Духом Святым, но человек, который в союзе с Богом через покаяние, через обращение. Потому что мы получаем рождение свыше в момент покаяния. Писание об этом говорит. Невозможно по-другому никак войти в отношения с Богом, кроме как через покаяние. Писание говорит, что в этот момент происходит рождение от воды и духа. Но вода в данном случае не вода как среда, то есть не водное крещение, а именно вода как Слово Божье. Вот в Библии есть очень много разных символов. И надо учесть, что иногда один и тот же термин не одно и то же означает. Ну, скажем, не всегда меч означает Слово Божье, правда же? Иногда меч означает просто орудие войны. И поэтому, когда написано «перекуют мечи свои на орала», не идет речь о том, что они перестанут читать Библию и будут смотреть телевизор, который орет целый день. А в том плане, что люди перестанут воевать, а будут заниматься мирным созидательным трудом. И это не означает, что когда Петр извлек меч и отсек ухо рабу первосвященника, что он Словом Божьим его ударил. Конечно, нет. Но в некоторых случаях меч символизирует Слово Божье. То же самое змей. Писание говорит, допустим, чаще всего символизировал или, скажем так, образно описывал сатану, древний змей там и так далее. Есть упоминание, что змей это просто животное, да? Есть упоминание змея в качестве примера, будьте мудры, как змей, Христос сказал. Но здесь надо отметить очень интересный момент. Там слово мудрость идет речь не о мудрости как способности правильно усваивая знания, применять их. Потому что в этом случае слово мудрость будет по-гречески София. Вот, кстати, одно из популярных женских имен София, что означает по-гречески мудрость. Там стоит другое слово мудрость. В греческом языке еще одно есть, фронимой. Слово мудрость греческое, но оно уже означает специфическую мудрость, знаете, умение избегать опасности и не искать приключений на свою голову. И в этом тоже нужна мудрость, знаете как? Потому что иногда человек своим неправильным поведением сам на себя навлекает проблемы. Или же не имеет достаточно мудрости избежать опасности. Вот почему приводится «будьте мудры, как змеи»? То есть фронимой, как змеи. В каком плане? Змея, видя опасность, убегает. Если уже там невозможно убежать, сворачивается в клубок, прячет голову, потому что понимает, если где-то тело там ужалили, там, или клюнул какая-нибудь там птица, это не так страшно. Если голову склевало, это уже все, беда. Поэтому прячет голову. Если же вообще ничего не помогает, начинает там шипеть и пугать. И уже там в конечном итоге кусается. То есть не шла речь о том, что мы должны как змеи, если там кто-то собежает, уже на брата своего жалить, шипеть. Не об этом идет речь. Умение не провоцировать конфликтные ситуации. Умение не, скажем так, не делать чего-то, что к себе во вред обратится. И Христос это сказал, говорит, я вас посылаю в этот мир, вы будете там, как овцы среди волков. Поэтому, будьте мудрыми, как змеи. То есть, не ищите себе приключения на свою голову. Не провоцируйте других. Поступите правильно. С мудростью отнеситесь к такой ситуации, в которой вы окажетесь, чтобы поступить так, чтобы, каким-то своим неправильным действием не спровоцировать людей на действие зла. Как апостол Павел. Как мудрость появилась. Пришел, начал проповедовать в Афинах. И говорит, я заметил, что вы люди особо набожные. Вы не хотите ни одного Бога пропустить, чтобы не поклониться Ему. Даже жертвенник неведомому Богу сделали. Да, такие мы. Мы очень хотим каждому Богу гореть. О том-то Боге, которого вы не знаете, чтите, хочу вам рассказать. И дальше он говорил об одном единственном Боге истинно. Но смотрите, как он подошел с мудростью, фронимой в данном случае, чтобы расположить их, чтобы они послушали. Он их похвалил о том, что у них город особенный, что он осматривал достопримечательности. А знаете, если бы он начал проповедь со слов, идолопоклонники поганые, да вы понаставили капищ идольских всяких и поклоняетесь, да вы прямо в гиену огненную идете. Вряд ли бы они его сразу начали слушать с таких слов, начиная. Потому что когда человека начинает сильно наседать, он начинает автоматически защищаться. Это мудрость, которую дает Господь. И поэтому Христос сказал об этом. В данном случае, когда мы говорим о событиях, связанных с рождением свыше, то есть вот здесь вода – символ Слова Божьего. От Слова Божьего, потому что вера рождается от слышания Слова Божьего и действия Духа Божьего, которое в ответ на наше покаяние и просьбу о спасении возрождает наш дух для общения с Богом. Потому что до этого дух человеческий мертв не вообще как таковой, а мертв в плане взаимоотношений с Богом. То есть сам по себе человек не может выстроить отношения с Богом, если только Бог не возродит его дух к этим общениям. И вот таким образом происходит рождение свыше, и в этот момент мы входим в союз с Богом, потому что мы рождены от Духа Божьего, в этом контексте духовных отношений, и мы становимся спасенными. Наше имя записано в книге жизни. Помните, когда ученики вернулись, и они с таким восторгом говорят, и бесы повинуются, и убегают, и то, и другое происходит. Он говорит, не это самое главное. Больше всего радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах, что они записаны в Божьей книге жизни. Поэтому происходит рождение свыше. Водное крещение – это уже последующее переживание, которое показывает, что мы верим в Иисуса Христа, как нашего Господа Спасителя. Мы знаем заповеди Христовы, которые Он говорит нам, и мы обещаем с верностью, с чистой совестью их исполнять. И таким образом мы демонстрируем публично то, что мы, доверяясь всецело Христу, исповедуя как своего Господа и Спасителя, умираем для прежней греховной жизни, для этого мира, то есть мы принадлежим Христу. Наша жизнь сокрыта в Нем. Это отдельное переживание, то есть уже рожденного человека, который научен, наставлен, который верует. Поэтому один из принципов крещения именно осознанная вера и исповедание Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И уже еще отдельное переживание, это когда человек, рожденный свыше, получает от Господа силу для совершения служения через крещение Духом Святым. Поэтому, смотрите, ученики получили крещение Духом Святым позже, но ведь их имена уже были записаны в книге жизни, правда же? Потому что некоторые считают, что человек рождается свыше только лишь в момент крещения Духом Святым. И кто не крещен Духом Святым, тот, соответственно, не рожден свыше. Но это не библейское учение. Итак, что касается получение крещения Духа Святым, мы отметили, это погружение в Дух Святой. Это делает Бог. Мы можем только вместе молиться об этом, ходатайствуя, но это совершает Бог. И человек получает силу для совершения служения. И чтобы он знал, что это произошло, происходят внешние действия, которые выражены в Писании тем, что он начинает говорить в этот момент на ином языке, как Дух Святой дает провещевать. Там используется слово «глосолалия», которое говорит о каком-то языке, но который для человека непонятен и неизвестен. Мы видим в Писании несколько текстов, где написано об этом, как это происходило. В некоторых случаях написано, что исполнилось Духа Святого и заговорили на ином языке. В других случаях ничего не написано. И отсюда некоторые говорят, ну, крещение Духом Святым можно получить и без говорения на иных языках. Вот. Но дело в том, что, опять же, мы это оцениваем с точки зрения, как это звучит, например, на русском языке и так далее. Кто из вас учил английский язык, те знают, что есть артикль определенный и неопределенный в английском языке. То есть артикль неопределенный говорит просто о каком-то предмете. А артикль определенный, он говорит о каком-то конкретном предмете, о котором мы все знаем. Вот, скажем, если мы говорим просто о каком-то столе, ну, самое такое простое слово, да, там, это table, какой-то стол, там, какая разница. Когда мы говорим the table, то есть конкретный стол, то те, между которыми мы говорим, точно знают, о каком столе я говорю, правда же? Вот это особенность такая. Так вот, в греческом языке тоже есть артикли, которые указывают на конкретное определение. Вот, и причем они еще имеют такое возвратное действие в том плане, что я когда-то о каком-то событии рассказал, и когда другое произошло таким же образом, мне не нужно его подробно расписывать, я просто использую вот этот вот специфический артикль, который будет примерно, он никак не переводится, но, скажем, его можно было бы перевести примерно так, что это произошло точно так же, как до этого об этом рассказывалось. Поэтому, ну, нет смысла еще раз говорить то же самое, что уже было. Поэтому точно так же произошло, точно таким же образом. Так вот, в Писании 6 раз упоминается о крещении Духом Святым, в двух случаях из них написано, что говорили на ином языке, в остальных случаях не написано. Но там везде стоит вот это слово, которое означало, они точно так же получили крещение, как и то, о чем было сказано раньше. А раньше было сказано о том, что они заговорили на ином языке. Поэтому первое событие, которое произошло, это опыт первых учеников Иисуса Христа и тех людей, которые находились в горнице. Они исполнились Духом Святым и начали говорить, как Дух давал провещевать. То есть они не знали, о чем говорят. Они не понимали, о чем они говорят. Но люди, которые их слышали, вот очень интересно, написано, они начали говорить «глосолалия», а люди, которые их слышали, они распознали вот это слово «диалекта», то есть свой язык. Поэтому они не говорили осознанно на этом языке, который Дух Святой давал. Это было глосолалие, то есть как бы иной язык. А те, кто слышал тот момент, Бог сделал так, что для них это было как диалекта, то есть тот язык, на котором они разговаривали. И поэтому это их удивило, говорит, как так? Они говорят на том языке, на котором мы говорим, возвещая о чудных делах Божьих. То есть это было для них что-то, что заставило задуматься, что же произошло. Но заметьте, если бы, скажем, как некоторые говорят, иной язык был дан для апостолов только лишь для того, чтобы они могли проповедовать тем людям, чего языка они не знают, то тогда было бы странным в этом случае, почему Петр не начал дальше на ином языке им проповедовать, которым был понятен о том, что произошло. Но он встал и сказал уже на своем языке, на котором они говорили, что сейчас произошло то, что сказано было через пророка Иоиля. И он объяснил суть происходящего. Поэтому это был отдельный особый случай, который заставил людей задуматься и увидеть, что эти люди не просто что-то непонятное делают, они собраны, чтобы поклоняться Богу. И в этот момент, когда они молились на одном языке, они в духе поклонялись Богу. Они не осознавали, что говорят, но Дух Святой побуждал их и говорил, восхваляя Бога. Поэтому это одно из таких действий. Дальше мы можем в Писании найти опыт самарян, о чем тоже, опять же, написано, когда по проповеди Филиппа достаточно много из них покаялось. Вот, но они приняли водное крещение, но не получили крещение Духом Святым. Потом, какое-то время спустя, туда пришел еще апостол Петр и Иоанн, и они вместе молились, и написано, что они, приняв Духа Святого, получили крещение Духом Святым. Вот. То есть, это уже люди, возрожденные через веру в Иисуса Христа, люди, которые получили спасение, но для них нужно было получить крещение Духа Святого, то есть погружение в Дух Святой, чтобы совершать служение. И это был отдельный опыт. Апостол Павел сам про себя тоже рассказывал о том, как он встретился с Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Вот. И именно там Павел осознал, что Христос не только умер, поскольку для него это был такой факт, скажем, достаточно известный. Вот. Тем более, что слухи распространились, что ученики его тело куда-то украли, там унесли и тому подобное. Но что он и воскрес, и он жив. И в итоге Павел, который гнал до этого церковь за то, что они исповедуют, что Иисус Христос есть Господь, сам назвал Христа своим Господом и говорит: «Господи, что мне делать? Как мне поступать? Что мне нужно совершать?» Вот. И ему было сказано, что ему нужно делать. И потом он это еще раз побуждаемый Духом Святым записывает. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Опять же вот этот момент. И про Павла написано, что когда он уже покаялся, то есть момент, когда Христос его остановил по пути, помните? И когда он пришел, и когда Анания за него помолился, возложив на него руки, написано, он исцелился и получил крещение Духом Святым. То есть это уже было отдельное переживание. В доме Корнилия что-то подобное произошло. Опять же, где Корнилий написано, вместе со своим домом был боящимся Бога, ищущим Бога. И когда они вместе с домом молились, Бог сказал через ангела, что иди, позови Петра, который гостит в доме у Симона Кожевника, и он скажет слова, которые спасешься ты и весь дом твой. Потому что он вместе со своим домом искал спасение. И смотрите, они пришли, они проповедовали, они покаялись, обратились, и смотрите, и получили крещение Духом Святым. И причем они получили крещение точно так же со знаменем говорения на иных языках, потому что там дальше в 11 главе написано, что когда Петр и другие, которые с ним были у Корнилия, вернулись, те их начали упрекать. То есть они не настолько радовались, что покаялась семья. Они упрекали: вы чего ходили туда, к язычникам? Вы что там забыли? Вы чего там были? Вы что, не знаете, что можете скверниться и так далее? И Петр начал, оправдываясь, говорить: да Господь мне показал особое видение. Я тоже так думал. Он сказал то, что я очистил, не почитай нечистым. И я думал, к чему бы это, и понял, к чему, когда постучались те, которые пришли от Корнилия. Я пришел, то проповедовал. И они получили крещение Духа Святого. Откуда ты знаешь? Потому что они получили точно так же, как и мы, заговорив на одном языке. Вот там как раз вот это слово греческое используется, которое означает, они получили точно так же самое, как и мы, крещение Духом Святым. А как они получили крещение Духом Святым? Апостол Петр и другие. Когда сошла сила Божья на них, да, наполнились и начали говорить на ином языке. Поэтому это еще раз было подтверждением действия того, что и дом Корнилия не только был спасен, но и получил силу от Господа через крещение Духом Святым, чтобы совершать служение. То же самое, там есть еще описание о быте Ефесян, там некоторых других, я уже как бы так не буду чрезмерно зацикливаться. И вот в итоге, смотрите, пережив подобное действие, человек получает силу Духа Святого для того, чтобы совершать служение. Быть его свидетелем, это дает возможность, чтобы человек в первую очередь, скажем, не на свои силы, на Божьи надеялся. Это побуждает еще больше человека прославлять и поклоняться Богу. И это дает возможность человеку вот теперь уже быть используемым для того, чтобы проявлялись через его жизнь, в том числе, дары Духа Святого. То есть нельзя быть, скажем так, используем в дарах Духа Святого, если человек не погружен в Дух Святой. То есть, ну, можно по-другому перефразировать, да? Невозможно получить дар Духа Святого, не имея крещения Духом Святым. Так, наверное, будет более понятнее, правда же? Потому что Как можно быть используемым Духом Святым, если ты не получил силы от Духа Святого? Это, ну, между собой два взаимосвязанных действия. И поэтому Писание рассказывает сначала о крещении Духом Святым, а потом уже о последующих действиях Духа Святого, дары Духа Святого, которые даются. И вот в данном случае, когда идет речь о дарах Духа Святого, дальше как раз вот перечисляясь, употребляется вот уже следующее действие. Да? То есть, вот смотрите, в момент крещения человек заговорил на новом языке. Это как особое знамение, как особое действие, подтверждающее получение силы Духа Святого. Следующее действие – это молитва на ином языке. И вот в этом случае, когда мы говорим о молитве на ином языке, это личная молитва человека под вдохновением от Духа Святого, когда Дух Святой ходатайствует за нас. Есть там такое выражение – воздыханиями неизреченными. Что это означает более просто на русском языке? То есть, когда человек как бы сам воздыхает, то есть от его духа исходит, но он не изрекает эти слова, то есть это неосмысленные им слова. Но слова, которые Дух Святой побуждает человеческую гортань говорить. И поэтому мы не знаем, что мы говорим, но это, тем не менее, говорим мы. Вот это такой интересный парадокс получается. Но это очень важно, потому что мы не всегда знаем, о чем нужно молиться. Мы не всегда знаем какие-то моменты, которые, может быть, нас ожидают, а только Бог знает будущее. Но необходимо определенное ходатайство, и не всегда нужно, чтобы мы даже знали об этом. Я вам приведу такой пример, чтобы было более понятнее, почему и в чем суть или особенность молитвы на иных языках, когда мы говорим о нашей личностной молитве, когда Дух Святой побуждает нас о чем-то молиться, и мы не знаем, о чем мы молимся, или о ком мы молимся, о каких-то вещах, но мы понимаем, что это обращение к Богу. Знаете, есть несколько моментов. Что касается моей личной жизни. Бог знает все. Бог знает даже будущее. И Божье знание будущего не означает, что Он предопределяет проявление моей воли. Вот здесь сложно понять. То есть Бог знает, как я проявлю свою волю, но при этом Бог ее не предопределяет, что я именно так должен проявить. Трудно это объяснить, но вот это особенность Бога, который знает. При этом Он дает возможность, скажем так, даже какое-то будущее, к которому я могу идти, чтобы оно изменилось. И Он знает, что будет, если я так поступлю, или что будет, если я так поступлю. Вот скажем, как Он предупреждал Каина. Лежит грех у дверей твоего сердца. Будешь бодрствовать, вот так произойдет. Не будешь бодрствовать, вот так произойдет. То есть Он предупредил. И, соответственно, от выбора Каина означало что? То есть Бог не предопределял его выбор. Но желание Бога было уберечь его от совершения греха и зла. И вот теперь смотрите, что получается. Если я уже человек, который доверился Богу, и вот смотрите, я молюсь, да, мы молимся с вами, и мы говорим, не моя воля, но твоя да будет. И мы даже написано, когда открываем свои желания перед Богом, при этом добавляем, впрочем, не моя воля, но твоя пусть будет. Потому что, ну, у меня могут быть разные желания, и, может быть, я думаю, что это желание к добру, но Бог видит, что если я заполучу это, хотя мне очень хочется, но оно не совсем будет для меня хорошо. Я этого, может быть, не всегда осознаю. Может быть, я еще даже не вижу перспективы, как оно произойдет. Но Бог-то знает все. И вот в этом случае я молюсь, прошу, чтобы Божья воля совершилась. Но поскольку Божья воля происходит в моей жизни тогда, когда я смиряюсь перед Ним и свою волю подчиняю Его воле, то есть Бог насильно меня своей воле не подчиняет. Он говорит об этом, он говорит, я буду стучать, не жесточить сердце своего, стучать двери сердца, открой и так далее. Но от меня зависит, открою, не открою и так далее. Бог обращается. И вот в этом случае я доверяюсь Богу, но я не всегда все знаю. И знание может быть не всегда для меня полезным. Ну, предположим, сатана задумал какое-то зло сотворить. И, допустим, там, какого-то человека, который ему подчинен, побудил, чтобы он там где-то спрятался, и в итоге, когда буду проходить мимо, там, ну, скажем так, ударил палкой по голове, да, ну, или убил. Вот, я не знаю этого, ничего не известно, но Бог-то знает. И в итоге Дух Святой побуждает мой дух так, чтобы я начал воздыхать, то есть говорить, выдыхать. Но это не мной изрекается Духом Святым, так, чтобы тайно Богу говорилось о том, что вот такие-такие вещи замыслены, чтобы Господь сохранил и уберег. Приходит Божий мир в мое сердце, я ничего не знаю, что происходит, но по молитве ходатайства Бог дал особую свою защиту и, может быть, закрыл глаза этому человеку, что я буду... Я думаю, это уже пора заканчивать. Ну, в принципе, уже тоже пора, да. А вот, да.
И вот получается, что в этом случае, смотрите, что он стоит, он ждет, а Бог закрыл глаза. Теперь смотрите, если бы я знал, что там ждет человек, скажем, не всегда можно сказать, что у меня хватило бы веры смело идти. Господь говорит, ты иди, не бойся, он тебя все равно не тронет. Знаете, это точно так же, как мы приходим к кому-то в гости, у него собака на цепи, говорит, да не бойся, она не кусается. Клацает зубами, все, ну, ты не бойся, иди, ну, знаете, у кого-то хватит смелости и веры пройти, доверившись словам. Ну, а у кого-то, кто его знает, ну, лучше я поверну. И пошел по-другому. И вот здесь, смотрите, когда Господь ничего мне не сказал, но Он это сделал, я даже не подозреваю, иду себе смело, как шел, так и пошел, тот меня не увидел, я прошел, не боясь, и все нормально. И я вроде и не знал, но Дух Святой ходатайствовал об этом. Была сказана тайна Богу, которая от меня была сокрыта, но в итоге пришла защита. Если бы я знал, о чем я молюсь, что там за углом стоит человек, ну ты, Сергей, не бойся, Господь ему глаза закроет, иди мимо, просто вот так, скажем, вот как когда-то Петр выходил из темницы, да, стражи стояли, а он мимо них прошел и пошел себе. Но он, правда, думал, что это сон. Вот, наверное, если бы он в реальности думал, что так идет, может быть, меньше было у него смелости. Но даже когда он пришел, те уже думали, что это ангел явился, тоже было трудно поверить в это все. Вот. Иногда, знаете, отсутствие должной веры не даст возможности идти дальше. Хотя в некоторых случаях это уже другое действие, и мы, это другая тема, дар Духа Святого, как дар веры, вот, который вот именно в таких нюансах дает способность довериться и совершить сверхъестественное действие. И вот поэтому, когда я не знаю, я прошу себе спокойно, все, Господь походатайствовал. Есть другие моменты, которые касаются духовной какой-то войны, потому что мы имеем власть от Бога противостоять дьявольским действиям. И оно происходит, когда мы во имя Иисуса Христа какие-то совершаем действия, запрещая в том числе действиям каких-то злых духов. Но мы, может быть, не всегда каких-то нюансов знаем, о чем, что, где происходит. Опять же, Господь побуждает через Духа Святого об этом молиться. И говорится, тайны Богу никто другой не знает, только лишь один Бог знает, о чем происходит молитва. И смотрите, когда говорится тайна Богу, это означает, что и духовный мир этого не знает. И, соответственно, сатана, который в отличие от Бога не является ни всеведущим, ни вездесущим, не всемогущим и так далее, он ограничен, и он не знает даже о каких-то Божьих планах или о чем-то, о чем Дух Святой ходатайствует относительно моей жизни, и, соответственно, не знает, он не может где-то вмешаться, чтобы посеять какое-то сомнение или что-то противостоять. Поэтому апостол Павел говорит, что молитесь на своем языке, открывая свои нужды перед Богом, и в том числе молитесь на ином языке, потому что не всегда мы знаем, как должно молиться, о чем лучше молиться, и Дух Святой будет давать это. Поэтому это то действие, которое свойственно каждому христианину, молитва на ином языке, как молитва под вдохновением от Духа Святого, когда Он ходатайствует за нас. И в этом случае апостол Павел говорит, эта молитва является личностной в обращении к Богу. Она не используется как публичная молитва, потому что в этом случае люди все равно не поймут, о чем я молюсь, как они могут сказать аминь. Это может быть смущением для неверующего человека, потому что, когда он увидит подобное действие, он подумает, что же это такое происходит. А вот, и для него это будет не совсем понятно. Поэтому, говорит, это молитва личностная. И вот третье, это уже публичная молитва на ином языке, как проявление дара говорения на иных языках, поскольку дары нужны для созидания, назидания церкви, и в том числе тех людей, которых церковь вовлекает, или, скажем, ну, на которых оказывают влияние, да, то есть люди, которые приближаются к Христу, которые хотят узнать о Христе. Это одна из функций церкви, проповедовать об Иисусе Христе. Вот. И в этом случае Писание говорит, что вот тут этот дар говорения на ином языке, это знамение для неверующих уже. Но при этом очень важно, чтобы было истолкование. И это два дара, которые действуют в совокупности. Они могут проявиться в одном и том же человеке, который молится одновременно и на одном языке, как знамение для неверующих в какой-то ситуации, и тут же истолковывает. Или же, скажем, один молится на одном языке, через который этот дар проявляется, другой, через который дар истолкования проявляется, объясняет. Здесь нужно отметить один нюанс. Опять же, скажем, когда идет речь об одном языке, идет речь, опять же, о глоссолалии, то есть человек не осознает, что он говорит, как Дух Святой дает провещевать, то есть как Дух Святой побуждает. Но суть этого действия в том, чтобы показать, что происходит что-то сверхъестественное, что-то, что инициируется действием Духа Святого. Истолкование – это неспособность знать иной язык и переводить его как переводчик. Там, кстати, используется слово «истолкование», греческое слово «херменевта», откуда слово «герменевтика» в русском языке произошло, которое означает «объяснение» или «толкование Священного Писания». То есть толкование Священного Писания – это не перевод, а именно способность объяснить, что оно значит, как применить это на практике. И поэтому дар истолкования иных языков – это не способность переводить, скажем, там, с английского языка на русский язык, там, или с китайского на русский, или с белорусского на русский, или наоборот, с русского на белорусский. А вот, это как откровение от Бога, осознание того, что прозвучало, и пересказ, что это значит. Вот, поэтому это, по сути своей, как пророчество. То есть, это не знание иностранного языка, еще раз хочу подчеркнуть, не способность переводить, что вот это слово означает вот это, а вот это слово означает это, и потом кто-то, кто внимательно слушает, потому что бывали такие люди, о, мы на языке, это уже истолкование, надо записать, а вот это слово вроде так и перевелось, вот это так. Потом смотришь, составил словарь, и можно переводить. Нет. Это не означает, то есть на ином языке может быть примерно одинаковая речь, но она может переводить, не переводиться, а истолковываться по-разному. И, скажем, одно и то же самое слово может быть примерно звучащее, может иметь разные истолкования. Потому что суть иного языка, как знамение, показать, что происходит действие Духа Святого, истолкование, передать Божье Слово, которое необходимо для тех людей, которые слушают. И вот здесь почему имеется в виду, или почему апостол Павел в какой-то мере иногда подчеркивает, что это было действие, которое как больше для неверующих. Потому что, смотрите, мы как люди, которые знаем Бога, когда мы слышим слова, когда человек встает, например, как пророк Божий говорит, так говорит Господь, говорит, я сделаю то и то. И мы понимаем, что в этом случае уже не человек говорит, я это, а это Бог через него производит какое-то действие, произносит что-то. И мы это нормально воспринимаем, мы не думаем, что это человек какой-то с манией величия себя Богом вдруг посчитал или что-то еще. Но когда человек не знает этих нюансов, представьте себе, вот он приходит, вдруг к нему какой-то подходит и говорит, я сделаю то и то в твоей жизни, я Бог всемогущий, какой ты Бог, кто ты такой. Вот. То есть для него это не совсем понятно. Но когда он видит, говоря на новом языке, что-то такое необычное, ощущение вот того, что что-то сверху происходит, что это такое? И здесь говорится уже, я сделаю то и то Бог. А, так это Бог говорит, это Бог вот такое необычное действие произвел. И это дает возможность человеку это воспринять действительно как слово от Бога, как пророчество, которое обращается к его жизни. Хотя это может быть и как для верующих, и как для неверующих проявление этого дара, говорение на ином языке и истолкование нового языка. Но в совокупности эти два дара, они необходимы для того, чтобы передать Божье Слово. Сам по себе дар истолкования, если он, скажем, вернее, извините, дар говорения на ином языке, как публичное действие, если нету дара истолкования, он не используется. И поэтому Писание говорит, что если так, если нет из того, через кого Бог будет давать истолкование, да, то молчи тогда в собрании. То есть не молись публично вслух. Молись на ином языке, как молитвенное общение с Господом, но уже не как публичное действие, которое направлено для всех людей, которые в этот момент слушают или обращают внимание. Вот поэтому, как бы вот эти все действия, вот они как раз показывают суть проявления иных языков. Поэтому, подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, то есть первое из них – это как знамение, как внешнее подтверждение погружения в Дух Святой, получение крещения Духом Святым, получение силы для совершения служения от Господа, когда Дух Святой дает эту силу. Это происходит в этот момент, и как Дух дает провещевать, мы в этот момент молимся. Второе – это молитва на ином языке человека, который уже крещен Духом Святым, когда Дух Святой побуждает нас в личной молитве, ходатайствуя через наш Дух перед Богом о каких-то нуждах, о чем-то, о чем мы не знаем, но что необходимо, важно и значимо. И третье – это говорение на ином языке с соответствующим даром истолкования нового языка, как особое действие Духа Святого, которое показывает, что это действие от Бога, и передается определенное слово, наставление, пророчество какое-то, которое необходимо, может быть, для кого-то из неверующих, может быть, для кого-то из верующих, но, тем не менее, оно нужно для назидания, для созидания, может быть, для обличения, иногда для наставления в чем-то, но, тем не менее, для пользы. Поэтому Писание подчеркивает однозначно, что любое проявление Духа Святого является проявлением для пользы. Поэтому вот один из моментов, как мы можем различить отчасти даже, скажем, действует это Духа Святого или нет. Если мы смотрим и мы не видим смысла в том, что происходит, какой-то пользы, какого-то конкретного действия, для чего это, возникает вопрос, может быть, это от Духа человеческого. Что еще хуже, может быть, от Духа бесовского. Если нету ни пользы, ни смысла, ни значения, ни какой-то логики. Потому что если Бог что-то делает, Писание говорит, Бог всегда имеет в себе желание и действует так, чтобы это было на пользу, чтобы проявить любовь. Смотрите, Христос никогда не делал чудеса ради чудес. Потому что Ну, казалось бы, это же наоборот, вот сверхъестественно что-то показать. Там, когда даже его попросили, ну, соверши какое-то чудо. Ну, нет, не сделал. Потому что это не развлечение. Это не просто заставить восторгаться, вау, необычно что-то произошло. Нет. Проявление даров Духа Святого, опять же, не ради того, чтобы мы увидели что-то необычное и этим восторгались. Нет. Оно несет в себе цель. И поэтому, когда Христос творил чудеса, смотрите, они несли пользу для человека. Исцелил больного, воскресил умершего, который там, скажем, например, там сын единственный, который был у матери и так далее. Совершил какие-то другие действия. Остановил там бурю на море, чтобы ученики не погибли. Какие-то другие действия. Но они все в себе несли проявление Божьей любви для пользы человеку. Поэтому то же самое действие даров Духа Святого. Они несут в себе пользу для церкви, для народа Божьего, для тех людей. И поэтому, когда человек ревнует о дарах Духа Святого, это означает, если правильный мотив ревнования, что я хочу приносить пользу для церкви, чтобы Господь через меня совершал то, что полезно для церкви. С таким мотивом мы должны молиться и ревновать об этом. Если же мы молимся и ревнуем, Господи, дай мне дар пророчества, чтобы меня боялись как пророка, вот, чтобы я был в особом уважении, чтобы все на меня обращали внимание, это неправильная мотивация. И так нельзя молиться. Вот, мы молимся о дарах для церкви, чтобы они проявлялись, а не для себя лично. Вот, поэтому пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы вы были погруженными, да, крещенными Духом Святым, исполненными Божьей силой и имели силу от Господа совершать ваше служение. Чтобы Дух Святой, когда нужно, необходимо, важно, ходатайствовал через вас на ином языке, чтобы вы молились, говоря к Богу. И чтобы Господь для церкви давал дары Духа Святого, и в том числе и дар говорения на ином языке, и дар растолкования, чтобы это было для созидания, для наставления, для назидания церкви. Давайте помолимся об этом. Аминь. Встанем? Давайте встанем, помолимся. Господь наш Бог, мы предстоим перед Тобою. Благодарим Тебя, Господь, что Ты по-прежнему действуешь. И Ты никогда не оставлял свою церковь. И мы каждый день нашей жизни видим Твою любовь, Твою милость и Твою благодать. Благодарим Тебя, Господь, за дар Духа Святого. Ты когда-то сказал еще в Ветхом Завете о том, что произойдет это событие, и Ты изольешь от Духа Своего. И это совершилось, Господь мой, и продолжает дальше, по-прежнему вновь и вновь повторяться. И мы сегодня радуемся и благодарим Тому, Тебя, что мы имеем дар Духа Святого, что мы получили силу через крещение Духом Святым, что мы имеем это особое действие, когда Дух Святой побуждает нас молиться на ином языке, когда мы не знаем, о чем молиться, что это сокрыто от нашего разума, но Ты, как вездесущий, всемогущий и всезнающий Бог, ходатайствуешь за нас для того, чтобы воля Божья совершалась в нашей жизни. Мы также, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал дары Духа Святого для Церкви Своей. И они проявляются для пользы, для назидания, для созидания, для духовного роста Церкви, для проявления Твоей любви, Твоей славы, Твоего величия и могущества. Для того, чтобы мы, Господь, были исполняющими Твою волю, чтобы мы не уклонились куда-то. И поэтому, Господь, благодарим Тебя за каждый из даров Духа Святого. И мы молимся о том, чтобы они имели место и проявлялись по-прежнему в Церкви Твоей. В данной конкретной поместной церкви, Господь мой. Пусть будут те люди, которых Ты, Господь, наделишь дарами для пользы Твоей церкви, для заседания, для роста, Господь мой. Благослови, пусть Твоя сила и слава в могущественно проявляется, чтобы каждый, Господь мой, приходящий на это место, переживал действие Твоей благодати, Твоей силы. Помоги нам, Господь, быть теми людьми, которые, получив Твою силу, верны в том служении, которому Ты призвал, и трудятся для того, чтобы Ты был прославляем, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Тебя, нашего Небесного Отца. А мы сами этого не можем сделать без Твоей силы, Господь мой. Поэтому мы молимся и просим, наполняй нас Своей силою. Наполняй больше и больше, Господь мой, могущественнее и могущественнее, чтобы мы от силы в силу переходили, от веры в веру, от благодати в благодать, чтобы больше и больше, Господь мой, возрастал так, чтобы мы приходили все в эту меру полного возраста Христова, чтобы мы были духовно зрелыми людьми, Господь мой. И Ты был всегда прославляем через жизнь каждого из нас. Я призываю Твое благословение на моих братьев и сестер, а молюсь о том, чтобы они были всегда под Твоей защитой и охраной, и действие Духа Святого проявлялось в жизни каждого из них. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Да благословит вас Господь.
Слава Господу. Слава Господу. Спасибо Богу нашему. Спасибо, Сергей Сергеевич, за обильное наставление. Спасибо Богу нашему. Тоже, братья и сестры, напоминаю, что в течение этой недели мы будем молиться о том, чтобы и эти проявления даров Духа Святого, два проявления будем молиться, чтобы говорение на иных языках в полноте было в церкви. Думаю, после этого слова более ревностно, кто еще не имеет этого дара Духа Святого, будут молиться, ревновать, чтобы Господь излил от Духа Своего, и этот дар у каждого проявлялся в церкви. И также будем молиться, чтобы в церкви Господь использовал, брал в удел братьев и сестер, чтобы было истолкование иных языков. Когда молимся публично, чтобы также и было истолкование этого языка, этого духовного языка. Поэтому о двух дарах на этой неделе молимся и, соответственно, постимся со среды на четверг. Слава Господу! Слава Богу! Давайте еще одной хвалой прославим Господа, воспоем, воздадим Богу славу. Прославим Бога. Слава Господу! Слава Богу! Будем заканчивать собрание. Прославим еще Господа. Попросим также Сергея Сергеевича, чтобы помолился, благословил церковь. Пастырской молитвой благословил. Пожалуйста.
Господь наш Бог, мы предстоим перед Тобою. Мы прежде всего хотим выразить Тебе благодарность, что Ты вместе с нами на этом месте. И мы могли ощущать и переживать Твое присутствие в духе нашем. Мы благодарим, Господь, что мы можем вместе поклоняться и славить Тебя. Что Ты даешь нам возможность, Господь мой, иметь Твое благословение, быть под Твоей защитой и охраной. Благодарим Тебя, Господь, за действие Твоей крови, за освящение, за благодать, которую мы имеем в Тебе. Наши слова, они не могут во всей полноте выразить то, насколько Ты велик, насколько Ты славен, насколько Ты любишь каждого из нас. И мы, Господь, предстоя перед Тобою, обращаясь, молимся о том, чтобы Ты вел нас и дальше. Чтобы мы всегда были под Твоим руководством. Пусть будет мудрость от Тебя в жизни нашей. Мы молимся, Господь, может быть, подобно, как когда-то Моисей сказал, «О, если бы все в народе Твоем пророчествовали! Если бы все, Господь, были исполнены Духом Святым! Если бы каждого Ты использовал в дарах Духа Святого!» И, Господь, я призываю Твое благословение на моих братьев и сестер. И молюсь о том, чтобы они были исполнены силой Духа Святого. Я прошу о том, Господь мой, чтобы они каждый день получали свежее помазание Духа Святого. Чтобы больше и больше проявлялась сила и благодать Твоя в жизни их. Прошу Тебя, Господь, надели дарами Духа Святого. Чтобы они были, Господь мой, для созидания и назидания данной поместной церкви. Для служения друг другу. Чтобы была любовь, Господь мой.
Та любовь, которую Ты к нам явил, чтобы эта любовь проявлялась у нас по отношению друг к другу, к нашим родным и близким, к людям, которые окружают нас, чтобы мы были Твоим светом, где бы мы ни находились. Ты знаешь, Господь, нужды народа Твоего. Кто в чем нуждается, да придет ответ от Тебя. Да будет дано Твоей щедрой рукой, Господь мой, и да будет Твоя защита и охрана над каждым. Храни, Господь мой, от бед, от болезней, от всякого зла, Господь мой, от соблазнов, от греха. Даруй, Господь, быть всегда исполняющими Твою волю. А мы Тебе поклоняемся и превозносим Твое святое имя, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
Слава Господу! Слава Богу! Дорогие, кто нуждается еще в молитве? Сейчас в конце служения уже закончилось. Кто нуждается в молитве, подойдите сюда вперед. Мы еще помолимся за вас. Пусть Господь преисполнит силою. И, дорогие, еще присядьте. Объявление. Несколько объявлений. Да? Хорошо, хорошо. Объявление здесь на стеночке. Прочитайте. Молодежное служение, как всегда. Еще какие-то объявления. Пусть Господь благословит. Мир Божий, дорогие. Мир Божий.